Привет, дорогие девчонки! Рада вас видеть в этом прямом эфире. Сегодня мы будем говорить на тему высоких стандартов у девушки до свадьбы. И нужны ли вообще эти высокие стандарты? Или можно все-таки нужно быть попроще, опустить немножко свою планку и все-таки поскорее выйти замуж? Вот сегодня мы попробуем с этим разобраться. Сегодня тема, в принципе, будет актуальна и полезна для девушек, которые не замужем, но замужние, уверена, многое для себя тоже почерпнут. Я решила сейчас делать прямые эфиры в таком балансе. Они у меня всегда идут с таким духовным подсмыслом. Но все-таки давать половину эфира такой просто практической информации, а половину духовной, для того, чтобы каждый наш эфир мы росли духовно, взращивали тоже свой дух, получали какие-то откровения. Вот этого мне хотелось бы больше всего. Ну что, дорогие, давайте тогда начнем. Начнем мы с предсвадебных иллюзий. Потому что именно ими полны женские головы до свадьбы. Мы себя как-то мечтаем, как-то представляем, как будет наша выглядеть семья, наши семейные отношения. Делаем все для этого возможное. Как-то кто-то готовится, кто-то просто ожидает. Но в любом случае мы все на 90% витаем где-то в облаках. Так вот, что же ожидает девушка до свадьбы? Мы ожидаем, чтобы, ну, во-первых, он красиво ухаживал, чтобы молодой человек сделал красивое там предложение, колено, лепестки, цветки, романтика, подружки в кустах с фотоаппаратами, все это сплошные сюрпризы, чтобы желательно он был состоятельный, чтобы желательно у него была работа, карьера, реализация. Прекрасно, если у него будет доход, машина, квартира, ну, или так, чтобы, знаете, как в фильмах, чтобы он прям перенес через порог дома невесту на руках, и желательно нового дома, а не съемной квартиры. Но одним словом, вот в таких вот предсвадебных иллюзиях обязательно свадебное путешествие. Это обязательно должно быть где-то на Мальдивах с пальмами, с бирюзовой водой, потому что иначе, ну, а вдруг не любит? Пускай доказывают свою любовь, желательно до свадьбы. Не знаю, как вы, есть другая категория девушек, которые ничего вообще не ожидают и счастлива, что, ой, обратили внимание и счастье, давайте-ка скорее замуж буду выходить, потому что я же ему понравилась, а раз Бог дал ему чувство, значит, ну, это точно любовь, это точно от Бога, а что я? Ну, я реагирую, я как женщина иду за мужем. Он сказал, что получил откровение, я ничего не получала, но это такое дело, я буду идти за ним. То есть это таких две крайности, когда в одном девушка ожидает слишком много, насмотревшись телесериалов, начитавшись романов и пролистывая ленту Инстаграм, у нее сложилось такое впечатление, как нужно строить, начинать семью, а у кого-то полное отсутствие этого понимания. И вот сегодня я постараюсь это все сбалансировать, потому что как одна, так и вторая точка зрения будут полностью неправильными. Это потому что потом, после свадьбы, мы разбиваемся об иллюзии, о скалы наших иллюзий, а вот эти такие каменные глыбы, которые были неправильным основанием. И также девушки, которые выходили без каких-либо ожиданий, ничего не требуя, не ожидая своего спутника, будущего мужа, вот у них тоже начинаются проблемы. Поэтому, так вот, мы о том, что сегодня будем убалансировать и эти высокие стандарты. Итак, как правило, первое такое заблуждение у девушек до свадьбы относительно того, что он должен. Вот это он должен, это квартира, машина, дача, Мальдивы, все это он должен только муж. Вот это уже будет изначально неправильное понимание, это будет неправильное представление о семье, об отношениях. То есть, когда женщина возлагает всю ответственность на супруга. То есть, это уже изначально мне хочется спросить, окей, он должен, а что же должна ты, дорогая моя? То есть, а дорогая говорит такая, я ничего, я как бы за принца собралась замуж выходить. Так вот, я вам хочу сказать, чтобы выйти замуж за принца, нужно самой стать принцессой. И очень часто девушек ранит вопрос, болезненный вопрос, когда их спрашивают, а когда же ты замуж выйдешь? Ну когда уже? А почему у тебя нету парня? А ты что, ни с кем не встречаешься? Ой, такая красивая и одна. Ну и всех этих вопросов может быть миллион. И часто девушки так тушуются, такие, ой, а как мне отвечать? Ну это такие некорректные вопросы, вот люди такие некорректные. Слушайте, люди могут быть корректными, некорректными, это не важно. Важно то, как вы себя чувствуете. Если этот вопрос вас задевает, то, скорее всего, внутри вас есть какая-то проблема и неуверенность в том, что о боже мой, а мне уже 20, 30, 35, а я еще не замужем. Вот когда внутри это есть, то этот вопрос тебя будет особенно задевать, особенно цеплять и будет доставлять тебе дискомфорт. Но когда ты сама знаешь, я для себя объяснила, это тогда меня начали спрашивать уже лет 18, я делала бизнес, я немножко старалась выглядеть старше, я, ну, у нас такой был деловой дресс-код, макияж, и мне так хотелось уже быть как взрослая женщина немножко, чтобы вызывать больше доверия у своих клиентов, и я так, ну, и выглядела чуть-чуть старше, меня часто спрашивали тоже так, а что, ты же ни с кем не встречаешься, почему, а что, у тебя нету парня? И я себе придумала такую официальную версию. Говорю, я хочу, мечтаю выйти замуж за принца. А чтобы выйти замуж за принца, нужно самой стать кем? Правильно, принцессой. Поэтому я сейчас в процессе того, что работаю над своим образом принцессы. И то есть, достойно, классно, здорово. То есть это было и в шутку, и всерьез, потому что вот в этом смысле это и есть то откровение, которым я очень часто с вами делюсь откровение о соответствии. Помните, давайте мы его еще раз повторим, но сегодня будет у меня другая часть, духовная, очень интересная. Мы только-только начали, поэтому вы все вовремя, девчонки. Итак, в бытие Бог сказал, и сказал Бог, нехорошо быть человеку одному, давай сотворим ему помощника, соответственного ему. Это написано в Бытие 2.18. Я вам, в принципе, рекомендую все эфиры смотреть с ручкой и с блокнотом, потому что любая записанная мысль, она потом по-другому будет, ну, звучать. Иначе после эфира у вас останутся просто эмоции. Было классно, было здорово, а хочется, чтобы еще осталось что-то, над чем вы поразмыслите, с чем вы поделитесь с вашей подругой. Потому что, когда ты рассказываешь кому-то, эта информация усваивается в разы, в несколько раз лучше, чем просто, когда ты ее прослушал. Поэтому эфир обязательно сохраним. Наш классический вопрос. Поэтому давайте вернемся. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Бытие 2.18. И что это значит? Вот соответственного ему. Ему, человеку, или соответственного его иллюзиям, мечтам, фантазиям и так далее. Нет, Бог дает соответственного мужа, соответственного тебе. Не твоим фантазиям, не твоим иллюзиям, не твоим представлениям, какой он должен быть, а тому, какая ты. Вот это ключевое, что нужно понять. Поэтому на вопрос, нужны ли девушке высокие стандарты, нужны ли высокие стандарты к этому молодому человеку, к парню, к будущему мужу, к жениху и так далее? Да, нужны однозначно, но при одном условии. Если ты готова эти высокие стандарты применить лично к себе и к своей жизни. Вот это маленькое условие, которое называется соответствие. Если я хочу, чтобы мой муж, для меня было важно... То есть давайте разберем теперь, какие эти стандарты и как их вообще создавать. Потому что многие говорят, ну окей, я как-то там себе его представляю, но не понимаю, вот с чего начать и что должно включать в эти стандарты. Разберем сегодня. Человек 3D. Это дух, это душа и тело. То есть это я как человек, мои три составляющие, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему, который тоже 3D. И вот это 3D во мне означает, что я хочу, чтобы мой муж был духовный. То есть я вот это же 3D прикладываю к нему. Окей, что значит духовный? Многие девушки мне пишут о каких-то проблемах в браке, в семье, уже в отношениях, спустя годы семейной жизни, опираясь на то, что ну, мы же верующие, но мы же в церкви познакомились. А вот это, я вам хочу сказать, еще ни о чем не говорит. Или о том, что он родился в верующей семье, или его папа пастырь, это тоже еще ни о чем не говорит. Потому что духовное развитие человека – это не только его такое прикрытие «я хожу с Библией». No. Это речь не о Библии, и речь даже не о том, что он ходит в церковь. Давайте смотреть трезво на своих будущих избранников до свадьбы, потому что потом уже будет, ну, поздно, потом уже не на что будет смотреть, там уже надо будет жить, строить уже исходя из того, что есть. Уже получила откровение, класс, я очень-очень рада. Итак, дух. Что такое духовное развитие, как это было важно для меня? Мне было важно, ну, Библию все читают, да, все, кто ходит в церковь, они ее читают, молодцы, но Это, знаете, как вот нам надо максимально сузить спектр поиска. То есть давайте поставим такую галочку. Кто читает Библию? Раз, куш, там пару миллионов или там, например, пару сотен человек в вашей церкви. Окей, как-то не очень помогает. А давайте, а кто служит? Например, для меня было важно, чтобы человек не просто знал слово, а чтобы он его применял на практике, чтобы он служил другим людям, чтобы он вел за собой людей. Вот для меня, например, служение может быть там, двигать стулья, поправлять лавочки, подключать микрофоны. Это тоже, безусловно, служение, в нем тоже требуется ответственность, требуется пунктуальность, многие хорошие качества можно проявить, но лично для меня, я говорю только о себе сейчас, лично для меня было важно, чтобы он служил с людьми, чтобы он работал с людьми, чтобы он отдавал что-то людям, чтобы он вел за собой людей, потому что никто лучше, чем люди, не оттачивают характер этого человека, потому что мы люди, мы как камни друг для друга, которые, как знаете, на пляж высыпают горы, глыбы камней, таких острых, необтесанных, и они потом друг об друга обтираются, водичкой омываются, и они становятся гладенькими, так что мы с вами ходим голыми ножками, босичком, и нам не больно нашим ножкам. То есть они перестают колоться, они становятся более гибкими, такими гладкими. Вот это происходит с людьми. Для меня было важно. Я сама на тот момент работала с людьми. В моей команде было 100, 200, 300, потом 500 консультантов. Это люди, которые постоянно приходили, уходили, менялись. И я понимала, что такое люди, какие они бывают разные, как тебе нужно найти подход к каждому, найти, как работать в команде, подобрать ключики к сердцу каждой. Кого-то мотивирует одно, кого-то другое, а мы должны идти к общей цели. Я это применяла к себе в своей жизни. Я работала с людьми, и с первого дня в церкви я вела домашнюю группу. То есть и для меня было важно, чтобы мой будущий муж работал с людьми и вел за собой людей. То есть чтобы это было его служение, чтобы у него была ответственность в церкви, чтобы он вел за собой людей, чтобы он проявлял свое лидерство. И очень важно, что о нем будут говорить другие люди. Потому что иногда пишут девушки: мне говорили все плохое, мне говорили, как все плохо, и говорили о его там какой-то безответственности или о его каких-то, ну, конкретных вещах. Я не слушала, мы поженились, и потом я увидела, что они были правы. Но это еще, честно хочу сказать, большая смелость и как бы, ну, такая честность этой девушки признать себе в том, что все-таки я поступила неправильно. Очень важно, что об этом человеке говорят внешние, как бы другие люди. Потому что без этого, вот без такого, без обратной связи, ну, нельзя. Безусловно, тут не надо слушать девушек. Иногда девушки могут быть влюблены в одного и того же парня. Вот, они вам могут наговорить много лишнего. Но кого надо слушать? Слушать его старшего лидера, его пастыря, человека, который видит его в служении. Я, например, вижу, когда у меня сейчас работают люди, сотрудники мои, я вижу, кто как работает. И я вижу, почему у одного что-то получается, а у другого нет. Я вижу, почему мы с одним хотим строить отношения дальше, а с другим нет. Потому что вот в работе я вижу людей. Я их очень... Я за 12 лет в бизнесе увидела столько женщин в своей жизни, что я сейчас как рентген могу тебе дать характеристику каждой. Вот просто у меня какой-то открылся дар. И при том абсолютно опираясь не просто непредвзято, а глядя на определенные вещи. Также, ну, как человек работает, как он относится, как он разговаривает, как он говорит с другими людьми, с людьми разного ранга и так далее. Как один парень говорил: я с девушками, перед тем, как познакомиться со своей женой, делал попытки познакомиться с разными девушками и, как правило, организовывал какие-то тусовки, настольные игры, что-то, куда-то приглашал компанию людей и наблюдал за той девушкой, которая ему была симпатична. И вот когда там одну девушку попросили там подать или соус, или что-то, девушка была очень такая вся звезда, а ее очень скромная девочка попросила что-то передать. На что она грубо и резко ответила, мол, возьми сама. И он говорит: мне было этого достаточно, и все, тут мы перекрестились. То есть, перекрестился и понял, что слава Богу. То есть очень важно наблюдать со стороны. И вот часто люди, компания, лидеры, они видят больше, чем видите вы своими влюбленными, покоренными глазами сейчас. Поэтому духовное развитие. Это что касается этого пункта. Да, это был именно он. Я слышала интервью Антона с Юлечкой Питакиной. Знакомая история, молодцы, видите, слушайте, всех знаете, умнички мои. Так вот, не просто читает Библию, не просто ходит в церковь, не просто верующий с детства, а какие у него личные отношения с Богом? А как эта духовная сфера проявляется физически? Как это проявляется в его характере, в его отношении, в его смирении? Девочки, тут можно говорить долго, но вы должны сами составить свой список. Может, не все хотят замуж за пастыря, может, не все хотят замуж за служителя, не всем этого. Я делюсь исключительно тем, что было важно для меня, на что я обращала внимание. То есть дальше. Вопросы будем отвечать. И тоже думаю, что как правильно подготовить себя к браку. Вот сегодня мы с вами готовимся, но я вам еще расскажу немножечко позже, как еще лучше себя подготовить и быстрее. Дальше душевная сфера. То есть человек — это дух, это душа и тело. И вот теперь с душой давайте разбираться. Если вы конспектируете, то рекомендую записать, что такое душа. Это воля, разум, эмоции и интеллект. То есть это все является нашей душевной составляющей. Наша воля, наши эмоции, наш разум и интеллект. То есть это все душевная составляющая. Соответственно, что здесь для меня важно? Вот тут уже проявляется «я хочу за пастыря». Отлично, тогда начинаем вести домашнюю группу, работать с людьми, приводить их в церковь, пасти их, взращивать, бизнес, люди, все, что где есть люди, чтобы вы понимали друг друга. Потому что когда я вышла замуж за пастыря, вы не поверите, но я начала ревновать своего мужа. Я понимала умом и головой и всем, но мое сердце не понимало этого, что он не принадлежит мне, он принадлежит Богу, он принадлежит церкви, он принадлежит людям. И как мне непросто давалось то, что он пастырь, то, что он после служения должен со всеми поговорить, всем улыбаться, всех обнимать, всем давать, ну как, все по-дружески, да, там, поддерживать, вдохновлять. Мне казалось, что я теперь главная в его жизни. Я главная, но не единственная в его жизни. То есть он для служения, он для Бога. И это, поверьте мне, тоже определенный вызов, и требовалось мне долгих, наверное, ну, месяцев понимания вообще и разбирательств с Богом, кто вообще для кого, и чтобы я немножко постепенно начинала понимать, какая это честь и какая привилегия быть с ним на одном пути, но не делать его своей собственностью. Поэтому здесь тоже еще я ревную его сейчас, когда еще не в браке. А про ревность у меня есть очень хороший эфир. Мы, по-моему, проводили его совместно с Русланом на нашем YouTube-канале «Махмудавы». Забивайте, и там будет много интересных, полезных видео и о ревности. Мне кажется, у нас даже два эфира есть, потому что тема была такая на злобу, кричащая. Там я рассказывала про секретаря, который был у моего мужа. Там очень интересные эфиры, рекомендую. Итак, душа. Что же у нас с душой? Например, это характер. То есть это тоже душевное проявление. То есть характер, можно сказать, что это как отчасти проявление плоды духа. Они уже должны проявляться в его характере. Да? Что такое плоды духа? Мир, радость, праведность, благость, долготерпение. И ты видишь эти плоды или ты не видишь эти плоды? Потому что Бог говорит, что дерево познается по плодам, не по словам, не по амбициям его, не по его каким-то... по его плодам. Но что я заметила, когда мы познакомились с Русланом, он был и остается сплошным спокойствием. Вот это такая вообще потрясающая черта мужчина, который никогда не повысит голос, никогда в споре не перейдет на крик, который никогда, вот никогда от слова никогда, вот это просто такая красота, это просто такое достоинство, что в любом, на любую тему вы с ним говорите, политика, религия, что бы это ни было, он будет тактично, спокойно подбирать аргументы. И то же самое со мной. То есть, соответственно, если я видела его в спорных моментах, в ситуациях, в каких-то накаленных обстоятельствах, я видела, как он себя ведет, и он одинаковый везде. Вот если мужчина позволяет себе кричать, орать, обвинять, ругаться, что-то делать того, что для вас недопустимо, обращайте на это внимание. Но если вам окей, то будьте готовы, что вы дома будете там тарелки бить, и главное, знаете, как в фильме «Мистер и миссис Смит», чтобы там не стрелять друг друга и ножами там не пуляться. потому что опасное дело. То есть то, как он себя ведет до свадьбы, приблизительно эта модель, она будет повторяться в семье, потому что вы обязательно что-то не так скажете, вы что-то не так сделаете, вы же вообще просто человек и можете где-то ошибаться, поэтому очень... Вот, наверное, это черта Русланов, таких вот спокойных, но это прекрасное качество. Но я начала замечать за собой, что я была раздражительная, особенно с одним человеком, со своей мамой. Вот именно мама у меня всегда жаловалась на мою раздражительность. Все остальные люди не жаловались, жаловалась только мама. И я поняла, что, по-моему, у меня проблемы, и мне лучше с этим разобраться до свадьбы. И я начала себя очень контролировать. Так как у нас было много времени с Русланом до свадьбы, пока мы познакомились с ним, потом нам еще начали мы общаться, потом нам дали еще год до свадьбы, чтобы не жениться, нам не разрешали. И времени было достаточно, чтобы завершить все, знаете, почистить все хвосты. И вот с мамой я начала тоже тренировать. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, все покрывает там, и так далее. Потому что мама была моим лидером, мама еще всегда так учила, всегда мне пожизненно рассказывала, что делать. А я же уже взрослая, мне что, уже целых 21 год, я же вообще, в принципе, знаю лучше уже, как жить надо. Вот. И, конечно, мама — это отдельная категория, на которой нужно тренироваться и практиковаться супружеские отношения, потому что... Во-первых, это самый близкий человек, это самый родной человек, который желает тебе добра. Но если даже с ним ты не можешь найти, подобрать эти ключики, то с мужем будет это сделать труднее. То есть это если сейчас есть такая проблема у вас, я когда-то получила такое откровение, что и прилепится к жене, и станут двое, да, одна плоть написано, или как там... дословно. Так вот, для того, чтобы мне прилепиться к мужу, мне нужно отлепиться как бы от родителей. Но чтобы от них отлепиться, я и с ними должна быть прилеплена. То есть у меня должны быть хорошие отношения, у меня должны быть хорошее время с ними, общение качественное и так далее. И я начала этот год уделять время, мы много общались, мы дома, чай, ужины. То есть мы много проводили времени, мама, на тот момент она была моим лидером, то есть мы постоянно, мы каждый день вместе, но я прям начала работать над своим терпением, над своим таким, вот это, знаешь, мама же хочется подколоть, где-то мама не так скажет, маму исправить, мама всегда жалуется, что я ее учу, но это мой учительский дар во мне уже, то есть я думаю, что вы понимаете, о чем я, наверное, знакома, прям как у меня с мамой пишут, я знаю, девочки, о чем говорю, что мама — это особенная, прекрасная категория людей, с которыми мы должны просто вот создать такие отношения максимально, насколько это возможно. Даже когда мама не то советует, ничего не понимает и вообще не знает, что такое Инстаграм, это не значит, что мама не права. Потому что, знаете, как есть такая шутка, когда там что-то 18, мама ничего не понимает, в 25 мама не знает, там, а в 30 мама была права. Так вот где-то приблизительно так мама... сердцем чувствует, иногда желает добра, хочет как лучше. Поэтому здесь нужно набираться долго-долго терпения и максимально все это проявлять нашим мамам. Поэтому это лучший тренажер любви и терпения, который вам пригодится в семье. И меня это сподвигло, то есть я в Руслане уже увидела это невероятное просто железное спокойствие. Думаю, я тоже так хочу. Я тоже так буду. И я для себя приняла как правило, во-первых, я в бизнесе никогда не позволила бы себе в работе с людьми, например, на человека повысить голос или кричать, предъявлять претензии. То есть у меня этого не было в принципе, вот тут где-то внутри уже, то есть меня вот эти камушки обточили, люди сделали гладкой, и поэтому я уже в семью вступала подготовленная. Но очень часто в семью мы берем с собой все, извините, барахло и весь свой хлам, который хранится на нашем подсознании. Это очень важно проработать и понять, что я, какие модели, ролевые модели из моей родительской семьи неправильные, какие мои ожидания от брака неправильные, какие мои вирусы относительно меня неправильные. И это все проработать. Мы этим занимаемся целую неделю на курсе про лайф. Вот когда я пишу пост, например, сегодня про эгоизм, а как с ним проработать? Мне кажется, это очевидные вещи, но, видите, не всем понятно, что, делать наоборот, прописывать антивирусную программу. Вот если вам это нужно и актуально, и вы не можете справиться, то есть ваша семья, если она не была примером, эталоном, родители старались как могли, но как могли кричали, как могли где-то ругались, может быть, и не развелись. Много бывает факторов в семье, которые вот здесь мы, как верующие, очень часто боимся признаться, что вот это было неправильно в родительской семье. Нам кажется, что мы сейчас их осуждаем или что мы сейчас проявляем неуважение к родителям. Ни в коем случае. Мы можем любить и должны любить и уважать, почитать своих родителей. Мы должны быть благодарны. Они старались сделать все наилучшим образом, как они это понимали, как, вот, как было, какая была информация на то время и так далее. Но мы не знаем, мы не были в их обуви, мы не прошли этот путь, поэтому мы не можем их осуждать. Но для того, чтобы не взять это все лишнее в свою семью, эти модели, нам с этим нужно разобраться уже сейчас. Например, если родители в семье кричали, а вы не хотите, чтобы это повторялось в вашей семье, вам это нужно сознательно прописать этот вирус и проработать этот новый антивирус, как вы хотите, чтобы было по-другому. То есть вот этим мы прекрасно занимаемся целую одну неделю на нашем тоже классном курсе молодежном Pro Life. Это относительно вопроса, как подготовиться до свадьбы. Вот там мы очень классно к этому готовимся, чтобы не взять лишнее, потому что это подсознательно. И девочки пишут иногда: моя мама командовала, моя мама была главная директор в доме, всегда все ее слушали, и я не понимаю, как это происходит, я не хочу так делать, но я командую со своим мужем, я ему все указываю и так далее, и говорю там, диктую ему, что нужно делать. Не, это называется, когда работает подсознательное. Вот нам это нужно достать из подсознания, вскрыть, и чтобы сознательно начать вести себя по-другому, вести себя так, чтобы муж глава, первый, лучший и так далее. Поэтому дальше идем. Человек — это дух, это душа, мы поняли, да, что такое характер, что такое эмоции, проявление, интеллект. Опять-таки, что касается интеллекта, многим девушкам кажется, что он такой умный, он там пару цитат сказал, пару книг прочитал, вообще умный парень такой. Но вот здесь вот этот ум этого парня, он должен, ум этого парня должен монетизироваться. Это нормально. То есть сейчас современный мир так устроен, что, ну, например, если парень не может никак устроиться на работу, на первую, на вторую, на третью, то это вопрос. То есть, может быть, он недостаточно еще умен, так как он считает. Может быть, у него просто хорошие большие амбиции, но парню нужно еще поработать над собой. Или он не задерживается ни на одной работе, ни в одном служении, не может найти общее, ну, с людьми. То есть ему трудно в коллективе и в команде. Обратите на это внимание. Не просто так. Все вокруг козлы, а я тут один классный. Слушай, если вокруг все козлы, то, возможно, ты попал, знаете, как говорят, в зазеркалье куда-то, и вокруг сплошные зеркала, и, может быть, ты видишь просто свое отражение сейчас, да, поэтому очень важно, не просто слушайте, что вам парень рассказывает, а смотрите на его плоды, на его результаты. Для меня лично это снова-таки было важно, может быть, для кого-то не важно, может быть, вам нравится позиция «С милым рай в шалаше» и так далее, или, например, позиция, что мы всего будем добиваться вместе. Класс, такое тоже может быть, но на тот момент я уже чего-то добилась. На тот момент, когда мне был 21 год, я с 18 лет зарабатывала $1000 в месяц, это было 12 лет назад, это были достаточно большие деньги для того, чтобы я сама себя одевала, обувала, обеспечивала, путешествовала. То есть я могла себе позволить чуть-чуть больше, чем просто есть, пить, жить и так далее. Я развивала свой бизнес, я инвестировала, вкладывала, брала кредиты, погашала, брала новые и так далее. То есть я была уже такая достаточно зрелая и ответственная. Поэтому вариант того, чтобы парень после института и давай мы сейчас вместе будем все строить, дорогой, но я уже чуть-чуть построила, поэтому мне было важно, чтобы он был соответственный. Вот об этом речь. То есть если вы вдвоем после института и на две стипендии у вас хватит денег снимать квартиру, платить жилье, оплачивать там жилье, питание, проживание, проезд, свидание, покупать себе вещи, обувь и все прочее, и вам этого хватает, супер, я поддерживаю полностью. Но если это тоже у нас на курсе про лайф, есть этот урок бюджета, там, как правило, у всех глаза расширяются, говорят, вау, так семья — это, оказывается, деньги? Да, представьте себе, это сейчас вам кажется, что семья — это любовь, а потом любовь должна как-то за что-то, вы любовью на кассе не рассчитаетесь за продукты, и любовью вы не рассчитаетесь. Там уже вам любовь понадобится в таком долготерпении и в таком покрытии. Вот все, первая глава Коринфянам 13, 1 Коринфянам 13 глава в действии вам будет нужна. Но в любом случае и плюс еще деньги, потому что Соломон говорит, что за все отвечает серебро и золото. Поэтому душевное, ну и физическое, что для меня было важно, Здесь, как правило, девушки только физически меряют и выбирают своего будущего спутника. Он должен быть там красивый, высокий. Вот с этим высоким я чуть не попала, девчонки, хочу сразу сказать. Потому что вот это у меня был в голове, честно, мамин файл. Когда мама описывала какого-то парня, она всегда говорила: высокий, красивый. То есть вот красивый стояла на втором месте. На первом месте было слово высокий. Я настолько, я девушка высокая, у меня рост 1,75 м. Я настолько это, ну, прям приняла, что думаю, ну, все, высокий должен быть. И когда я встретила Руслана, думаю, ну, все подходит, ну, во всем классный парень. Но я ношу каблуки, не просто каблуки, а шпильки в Украине. Простите, в своей бизнес-деятельности. И понимаю, что я на каблуках выше, чем он. Понятно, у меня каблуки 10-15 сантиметров. Я такая вообще становлюсь высокая. Я думаю, ну, все хорошо, вот только невысокий. Ну, что с этим делать? Ну, беда прям бедой, понимаете? Думаю, слава тебе, Господи, никогда не начинайте с вот этого, с физического. Дух, душа и тело. То есть вот это тело, оно может поменяться. И оно обязательно поменяется. Оно будет стареть. Мы будем, если человек потерпит аварию, увечья и так далее. Множество факторов. И на эти вопросы все я себе отвечала. А что, если он будет парализованный? А что, если он после аварии? А что, если он не сможет быть, там, ходить, еще что-то? И это лучше на такие вопросы сразу отвечать себе еще задолго до свадьбы. Но если не о грустном, а о хорошем, для меня были высокие стандарты. Вот-вот, у меня были высокие, это было ключевое стандарты. Итак, здоровье. Важно, чтобы человек сам следил за своим здоровьем. Как он питается, как он занимается спортом, тренировками. Потому что я иногда, ну, смотрю на молодых людей, понимаю, что они еще не... И девушкам это также очень важно. Потому что, ну, например, избыточный вес, да, смотришь на семью, мама... overweight, папа, дети, это все, вот кто-то должен это начать. И, как правило, ну, они встретились им хорошо вместе на пончиках, и они любят их и любят друг друга. Но и вся семья от этого страдает, потому что это не просто лишний вес, это не здоровье. Поэтому здесь важно заняться своим здоровьем и также обращать внимание на его здоровье. Если он ест, жрет, извините, все, что весь мусор и так далее, а потом, ой, как мне приучить мужа к правильному питанию? Но я не говорю, что это ключевой фактор, но это один из важных тоже, на что нужно обращать внимание, как он заботится о себе, о своем теле, потому что тело — это храм, в котором живет Бог и так далее. Боже, у меня только половина темы, и время как-то неумолимо бежит, буду ускоряться. Для меня было важно его питание, спорт, здоровье, как он выглядит, как он ухаживает за собой, как он следит за собой. Когда я рассказываю, что там, ну, муж у меня прекрасно выглядит, и когда я говорю, что ему 46 лет, все округляют глаза, потому что он не выглядит, потому что он следит за собой. Он пользуется кремами, он пользуется там лосьонами, там увлажняет личико. Ну, там, после бритья мужская серия у него была и есть всегда. Там ароматы, он прекрасно пахнет и так далее. То есть для меня это все было важно. Ну, честно, запах пота, если бы мужчина рядом появился, ну, мы бы дальше вообще просто не разговаривали. У меня еще особенно обостренное обоняние. Я слышу то, что никто не слышит другой. Поэтому, опять-таки, это может быть мои бздыки, может быть, кому-то все равно, кто-то вообще не чувствует. Для меня это было важно. Поэтому, если это важно, если это ваши высокие стандарты, пускай они будут высокими. Потому что однажды я рассказывала случай, смотрела передачу, где на шоу Опры был дизайнер, он пригласил всех к себе домой, ну, делал экскурсию по своей квартире. И на тот момент у него была гардеробная, в которой по цветам висели рубашечки, все так сложено, все так обувь расставлена. Я так смотрела на все это и такая: вау, я тоже так хочу, я хочу такого мужа. И когда я рассказала этому своему пастору, он такой: что, мужчины носки разбрасывают под диваном, даже не мечтай, потому что потом, ну, типа, чем больше там твои ожидания, это все может быть не так, ты разочаруешься. Думаю, ну нет, мне так не подходит, я не буду разочаровываться. И когда я садилась к Руслану в машину, когда там пахло невероятно, всегда было тепло, всегда вкусно пахло, всегда стояла водичка, все виды конфет и два вида жвачек для меня, рафаэлки, феррерки и так далее. Какой у него всегда был порядок, слово «бардачок» — это не про него, у него там порядочек был, а не бардачок. Когда я впервые попала к нему домой и увидела книжечки по росту составлены, обувь вся ровненько, я поняла, что бывают девочки, бывают такие прекрасные мужчины, которые, ну, следят за этим, для которых это важно. И он у меня еще больше педант, чем я, и мне еще иногда приходится... Я думала, что у меня все perfect, но иногда и мне нужно дотягивать где-то, чтобы соответствовать теперь своему мужу. Поэтому вот, вот таких, из таких мелочей и состоит этот портрет. И поверьте мне, если Бог уже вам положил такое желание в сердце человека, да, то написано, что Бог полагает желание в сердце человека. Но здесь важно не просто сидеть и такая сложить ручки, я принцесса, жду принца. То вот эту свою принцессовость ее нужно как-то доказать, ее нужно тоже подтвердить. А в чем она проявляется? А как это выглядит? А в чем ты такая вся принцесса? Давай расскажи, пожалуйста, как у тебя дела с духом, как у тебя дела с душой и как у тебя дела с твоей физической сферой и материальной, финансовой и так далее, потому что это тоже является сферой физической. Итак, ключевая мысль первой части, чтобы выйти замуж за принца, нужно самой стать кем? Правильно, принцессой. Пускай это будет нашим девизом с вами, пускай это будет вашим достойным ответом для тех, кто будет вас торопить и говорить, что тебе уже сколько-то. Здесь вам тоже хочу сказать, что у вас нет срока годности, и это вообще, в принципе, не является ключевой целью вашей жизни – выйти замуж. Если бы это было так, то первый человек, который был бы женат, это был бы Иисус Христос, потому что Он пришел для того, чтобы в этот мир, чтобы показать и научить нас своей жизнью и был полностью примером для нас. То есть тогда по этой логике Он должен был бы женат быть, и у Него должно было родиться хоть пару-тройка детей, как бы так, чтобы показать нам достойный пример. Но у Иисуса не было ни семьи, ни детей, но у Него было призвание, предназначение от Бога, которое Он исполнил. Это не значит, что мы все должны там не выходить замуж и не жениться, нет. Но мы должны понимать, что это не цель всей нашей жизни. Это прекрасная часть, прекрасная сфера нашей жизни, но это не вся моя жизнь. И вот сегодня я хочу с вами поделиться одной интересной историей, которая произошла, такая предсвадебная история. Она описана в Евангелие от Матфея в 25 главе, с 1 по 13 стихи. Там написана история про 10 дев. 5 из них были мудрых, и 5 из них были глупых. Кто знает эту историю, наверняка сталкивались множество раз, было много вопросов. Где же этот жених задержался, и вообще где эти девы, и вообще чего он опаздывал, и что не среди ночи его ждали. Вот сейчас попробуем с вами разобраться. Итак, были 5 мудрых и 5 глупых дев. По традиции тогда жених приезжал нежданно, негаданно. Это такая была традиция, исключительно традиция. То есть в этом нет никакого такого подсмысла. Жених задержался в тот момент, в ту ночь. И он прибыл неожиданно. То есть всегда это происходит неожиданно, так же, как и приход Иисуса, когда Бог придет, Он сделает это тоже неожиданно, когда никто не будет знать ни дня, ни ночи. И вот тут Он застанет нас, кто чем занимается и кто над чем работает. Итак, что было? Почему 5 мудрых дев были мудрые, а глупые были глупыми? Потому что и у тех, и у других были светильники. Это такие лампы, в которых наливалось масло. Масло, когда уже выгорало, его нужно было постоянно доливать. Мудрые девы были со светильниками и с маслом, а глупые пришли просто со светильниками, рассчитали так, чтобы хватило на вечер, при условии, что вот жених прямо сейчас подойдет. Вот он уже придет, тогда масла им хватает, и они проскочат. Но не в этот раз, не в этом случае. Тут жених задержался, прибыл неожиданно, среди ночи. И тогда глупые девы подходят к мудрым и говорят: «Дайте нам немного масла». И вот здесь мой любимый ответ, когда я снова вспомню о Генри Клауде и его потрясающей книге «Барьеры». «Дайте нам немного масла». И что говорят, что бы сказали девушки без выстроенных границ и барьеров? «Ой, ну неудобно отказать, но я же верующая, и им будет плохо, если я им не дам. Но я им дам масло, сама пострадаю, я же за Христа сейчас страдаю, это мое служение». И они бы придумали себе еще миллион разных отговорок. Но девушки с грамотно выстроенными границами в своей жизни, они говорят: «Нет». Прочтите в Библии, там есть написано слово «нет». Вы можете себе представить? Нам кажется, что нам нужно научиться говорить слово «да» всем и безоговорочно. Но слово «нет» — это самое важное слово, которое вы должны научиться говорить вы и должны научить еще своих детей потом. Потому что именно на «нет» строятся вот эти границы здоровой самооценки. Итак, «нет». Если мы поделимся с вами маслом, то не хватит ни вам, ни нам. Пойдите к торговцам и купите. Будем разбирать буквально дословно. Если мы поделимся, то не хватит ни вам и ни нам. Представляете? То есть они думают о себе. О боже, по-моему, это граничит с эгоизмом уже. Как-то они о себе, они должны были все отдать. Но почему-то такая история, и почему-то эти девы называются мудрыми. То есть говорить «нет» — это «нет». Девчонки, не реагируйте, потом давайте лучше слушайте, не тратьте время на объяснение. Вижу, что кто-то случайно попал к нам, поэтому все окей. Нет, если мы поделимся с вами маслом, то не хватит ни вам, ни нам. Надо, чтобы нам хватило. Помните историю с кислородной маской? Если мы ее не оденем сначала на свое лицо, то мы не сможем помочь тем, кто находится рядом. И дальше они дают гениальный совет. Пойдите к торговцам и купите. И вот здесь мы на этом остановимся. Потому что к торговцам можно масло пойти и купить. Есть два способа, в принципе, вообще в жизни добыть масло. Первый способ – это насадить рощу, насадить туда оливковые деревья, вырастить их не один год и не один десяток лет. Только яблоня для того, чтобы приносить плоды, должна первые 3 года, ее обрезают, она не приносит плоды. То есть это долгий процесс. То есть для того, чтобы вырастить оливковую рощу, это работа не на один год, и это может быть и на 10 лет. Дальше, потом из этих оливок вы их срываете и начинаете процесс отжима. Вы начинаете выдавливать из этих оливок оливковое масло. То есть вы начинаете проходить в своей жизни давление, определенные трудности, когда из вас выжимают драгоценное масло, которое вы можете, в принципе, пойти к торговцам и купить. Но вы выбираете второй путь, все это проходить, отжим, и это прекрасный путь тоже, но он просто более долгий. Весь этот отжим, и только когда вы проходите смерть вот эту для себя, когда вы умираете, вот только тогда появляется этот новый продукт. Мы сейчас подробно поговорим обо всем этом. Но что получается, что можно проходить этот путь самим долго, а можно пойти к торговцам и купить. И когда я готовила сегодняшний эфир, я получила откровение, что на данном этапе своей жизни я отношусь к категории тех торговцев, которые уже собрали, вырастили оливки, собрали урожай, прошли процесс отжима и готовы дать масло. Вот этот курс ProLife, который мы делаем, и эти 4 недели, это концентрат нашего опыта семейной жизни 12 лет, работы с людьми около 30 лет на двоих с мужем, около 80 лет жизни на двоих с мужем, его пасторства, служения, бизнеса, миллионерства и всего этого. Это концентрат, который мы получили в жизни. И то, что мы вложили в эти 4 недели, это масло. Это просто драгоценное масло, которое, говорят мудрые девы, пойди к торговцам и купи, сократи время. Они же не послали, иди маслины выращивай. Это был бы совсем долгий путь. То есть можно сократить, можно за 4 недели получить то, что кто-то получал годами и десятилетиями. Это книги. Торговцы — это книги. Когда вы идете, покупаете мудрость. Человек прожил жизнь, он какой-то свой жизненный опыт, где его переколошматило до невероятных вообще размеров, ну всего. Он это так все прошел, все, и выдает вам только масло. Книги, тренинги, курсы, образование — это все масло, которое нам нужно идти и приобретать. Сегодня мне написала одна наша выпускница, она была на первом потоке курса «Девушка Бонда», и потом она этот курс начала дарить своим сестрам, подругам, племянницам. И она говорит, и что я увидела, что люди не ценят, к сожалению. Говорит, мне хочется, говорит, мое желание на эти курсы просто отправить всех, и всех туда, и на ProLife, и на «Девушку Бонда». Говорит, но, к сожалению, я увидела, что когда ты даришь человеку, он не ценит, он не относится так, как нужно. У меня есть исключение, у меня есть очень хорошие девочки, которым мамы дарили этот курс, но мы сразу с ними оговаривали, что ты должна относиться так, как будто ты заплатила свои деньги, ты должна так вкладываться, ну, то есть это мамины деньги, мамы просто инвестируют в тебя сейчас. И у меня девочки прекрасно работали на тарифе со мной и показывали просто бриллиантовые результаты. И знание абсолютно правильно, за которое платится цена, оно по-другому. Это, знаете, как одежда. Купил джинсы за доллар, и ты там не жалко, там порвались. Или купил джинсы за $100, и ты такой... И ты их бережешь, ты их стираешь, лишний раз подумаешь, чем положить, как цвета скомбить. То есть ты больше ценишь, ты хорошо себя чувствуешь. Ты иногда одеваешь дешевое белье, старое какое-то, и ты так себя как-то же неуверенно чувствуешь. Одеваешь новое белье, его никто не видит, никто не догадывается, какое оно. Но ты чувствуешь, что оно другое. Ты несешь себя по-другому. Это добавляет уверенности. Как говорят еще про высшее образование, его никто не видит, но уверенности добавляет. Поэтому у меня на сайте курс про лайф, он стоит $125, и на него есть скидка 20%, сразу отвечу на вопрос, это $100, и есть оплата двумя частями. То есть это просто для молодежи мы сделали минимальную оплату для этого курса. Но знания, которые вы получите, вы их просто, это будет как ускорение в вашей жизни, которое вы получите. И старт у нас уже с понедельника, с 16 марта. Давайте вернемся теперь к нашим девам еще. Что такое светильник? По порядку разберем все, потому что они пришли со светильником. Написано, что царь Соломон говорил, заповедь есть светильник и наставление свет. То есть светильник символизирует заповедь. Это может быть знание, это может быть учение, это Божье слово. Это все знание. Но не у всех, у людей может быть в руках Божье слово, но этот светильник можно вкл, а можно выкл. Знаете, включить его в своей жизни, он будет светить. А можно выключить, и это наш выбор. Что мы делаем с этим Божьим словом? Мы его читаем, применяем в нашей жизни. Или мы просто знаем, что оно есть. Ну да, есть Библия. Ну да, вроде как пастырь нам о Библии рассказывает, там какие-то берет отрывки. Но сама я так ли читаю, так ли я отношусь к этому? Если у вас сейчас нет возможности прийти на курс, слушайте все прямые эфиры и все читайте посты на странице 365 Respect. Эфиров у меня больше, чем вы можете сейчас прослушать даже за один день, поэтому будет тоже, думаю, достаточно. Итак, здесь от нас зависит, пользуемся ли мы этим светильником или не пользуемся. Второй момент, который важен, что такое сосуды? Потому что мудрые девы пришли со светильником, и у них были сосуды, в которых было масло. Мы, девушки, часто готовимся, как удачно выйти замуж, как подготовиться до свадьбы. Это такое хорошее, то есть нам масла хватает чисто до ЗАГСа дойти. Вот как к этим глупым девам, то есть они вот они были близки уже возле этого свадебного пира, вот уже рядышком. И потом раз, и в самый неподходящий момент масло закончилось. То есть для того, чтобы у тебя это было масло, тебе должен быть сосуд, в котором нести это масло. И так, что же такое масло теперь давайте? То есть масло мы уже поговорили немножко, сказали, что это маслины, которые умерли для себя. Чтобы получить вино, это виноград, который красивый, отборный, лучший виноград, а его вточило и начинают разминать. То же самое маслины, только поспели, только ну, такие красивые, сочные, наливные, а их берут и начинают мять, и начинается мясорубка. И ты думаешь, я такая вся умная, такая вся красивая, Господи, что же мне за испытание? Просто ты сейчас превращаешься в масло. Ты сейчас начинаешь добывать свое собственное масло. Оно не добывается никаким другим путем, кроме как через трудности, через испытания. Там работы, люди, коллеги, служения, сотрудники. Это все выдавливает из тебя лучшее, что ты можешь добыть, это вот это масло. То есть это то, что... Умные эти девы, они должны были пройти вот это сильное это давление, чтобы получился у нас новый продукт, это масло. Ну и самое главное откровение в этой истории, которое я получила, где хранили они это масло? Вот сосуд, это и есть мы с вами. Бог сравнивает нас, женщин, это касается и мужчин тоже, безусловно, но он говорит, что мужья обращаются с женами как с немощнейшим сосудом. И получается, что я этот сосуд, и это масло во мне. Мудрые девы, они им не могли поделиться физически, потому что оно было частью их. Они не могли отдать то, что было в них сокрыто самих. То есть есть этапы, которые мы можем приобрести, а есть то, что мы должны пройти и вырастить свое. То есть это не было физическое масло, которое можно было взять и отлить. Это было то масло, которое мы должны приобрести просто для себя. Поэтому, дорогие мои, мы с вами, у нас есть в руках светильник, у нас есть Слово Божье. Сегодня у нас есть такое количество информации, когда девушки проходят курс «Девушка Бонда» и говорят: где ты была 30 лет назад, где ты была 20 лет назад? Потому что ко мне приходят девушки в любом возрасте со стажем, с таким семейным стажем, сколько мне лет, мне 33 года. Вот они приходят в 35 лет супружеской жизни, 25 лет семейной жизни. И они говорят: если бы я это знала раньше, если бы... То есть не было информации в то время, не было лайвов, не было книг, не было ничего. Они как могли строили, как могли понимали ту же Библию, не было толкователей и всего прочего. Но очень важно, что мы сейчас в другое время. И этот светильник мы должны постоянно включать для себя. И использовать все светильники, книги, библиотеки, курсы, развитие. Но за масло нужно платить цену. Идите к торговцам и купите это масло. Кто-то прошел этот путь. Вы не уникальны сейчас в своей проблеме, в своем каком-то горе и так далее. Нет, кто-то это уже прошел. Идите и покупайте, идите и берите это. И если для девушки вопрос: а у меня еще нет этих денег, идите и заработайте. Кстати, у нас есть еще лайв с мужем. Мы сделали 50 идей, как заработать $100. У нас есть даже об этом лайв. Потому что я уверена, что у нас была девочка, которая, она говорит: я умею делать массаж. Говорит: я всем церкви рассказала, что я хочу заработать деньги, что мне надо на курс. Она сделала запись на месяц вперед, попросила предоплату. Говорит: все, теперь следующий там месяц-два я буду делать массаж и буду отрабатывать. Какая-то девочка, она тоже пекла, она спросила, у кого какие праздники, у кого какие мероприятия, если вам будет там удобно и так далее, то я хочу так это сделать. Одним словом, девчонки, ну, придумывали разные варианты, даже с позиции, когда этих денег не было. Но когда они заплатили цену, поверьте, они заработали много раз по 100, только благодаря тому, что они получили, тому, что они прошли, кем они стали. Они уже, кстати, самый ценный отзыв, вот буквально вчера публиковала девочка 15-летняя на курсе, и такая зрелая, такая у меня куратор всегда высылала мне ее работы и говорила: это 15-летняя, это 15-летняя, просто чтобы я почитала, потому что глубина, человек копает не по-детски, то есть 15 лет. Поэтому этот курс, ну, реально можно и в 13, наверное, и в 14 уже проходить для таких зрелых. Молодежь бывает сегодня очень-очень разная. Ну вот, дорогие мои, итак, светильники есть у нас у всех, нам нужно ими пользоваться. Сосуды. У многих девушек мы с вами и есть те сосуды, и написано еще, что мы храм Бога, и Бог живет в нас. И вот мы так должны ценить это собой, дорожить собой, своей чистотой, своей святостью, хранить себя до брака, потому что мы те сосуды, в которых живет Бог. И когда я представила, что вот во мне, вот тут как раньше храм, его обкладывали золотом, когда вы почитаете Ветхий Завет, и как ковчег, точнее, и потом храм Соломон строил, все строилось из чистого золота, из серебра, из самых драгоценных материалов и всего прочего. И вот когда вот этот физический храм, он такой дорогой, то представьте, что сейчас мы с вами должны иметь такую самую высокую ценность, какую только возможно. Это обкладывать себя золотом, делать свой характер потрясающим, делать свой дух развивать его, читать Божье Слово, иметь личные отношения с Богом, читать разные книги, готовить себя в разных сферах, расти в разных сферах, расти профессионально, в своем призвании, в своих дарах, способностях, талантах. Этим всем мы обкладываем себя, как золотые стеночки делаем внутри, чтобы Богу внутри меня было хорошо, чтобы Он мог прославиться через меня. А как Он прославится? Через мои комплексы, через мою низкую самооценку, через мои недостатки, которые мне якобы кто-то рассказал. Нет, я должна почистить себя всю. Я должна убрать все эти примеси из себя. Я должна просто все это... О, 15-летняя probably. Вау, класс, 15-летняя — это твоя сестра. Ну, умничка, видишь, как я очень-очень рада. И сестры, кстати, тоже часто делают подарки, дарят. Я хочу сестре, я хочу брату. Парни у нас тоже на курсах учатся. Их, конечно, намного меньше, чем девушек, потому что моя аудитория в основном все девчонки у меня в подписках. Но парни тоже есть. И в этот раз еще у нас будет парень из Польши. Так что ну, это не реклама ни в коем случае, но если что, парни у нас тоже бывают. Вот. И, конечно же, мы сами должны стать вот этим прекрасным сосудом, который будет использовать Бог. У меня есть еще один тоже пост хороший, что есть сосуды в чести, а есть сосуды для такого повседневного использования. Мне всегда было интересно, я читала, такая, Бог, ну что же надо сделать, чтобы стать таким сосудом в чести? Я хочу в чести, можно? И там есть одно условие, если будет интересно, почитайте это. Тоже часть, найдите, получите это откровение. Это так классно, когда ты его именно находишь, и оно становится для тебя таким ценным. Добывайте масло. Третий этап — это масло. Когда вы становитесь, не бойтесь этих трудностей, просто понимайте, что сейчас происходит в вашей жизни. Меняйтесь. Вот что важно, чтобы стать этим маслом, это надо меняться. Ты не можешь сохранить прежнюю форму. Та Оля, которая была 18 лет, и та Оля, которая сейчас, это две разных Оли, только потому что нужно меняться, меняться и еще раз меняться. Ну и, конечно же, где хранить это масло? Я уже завершаю наш эфир. Храните его в себе. Вот это самое драгоценное, что вы можете сделать. Вот эти, это ну, вкладывать в себя, инвестировать в себя, вот вырабатывать в себе это масло. Проходите эти этапы смерти, но тоже не пренебрегайте и чужим маслом. Масло будет ваше собственное в жизни, без него никуда. И будет то масло, которое вы можете взять, приобрести, обогатиться им и продвинуться, ускориться в жизни, просто ускориться. И когда пришли эти глупые девы и начали стучать, и говорят, господин, господин, открой нам. Он говорит, но жених ответил, я не знаю вас, поэтому бодрствуйте, ведь вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Как видите, здесь история начиналась свадьбой, закончилась смертью, ну как, для себя, потому что в другой истории еще более печальная есть картина, где он говорит, не знаю вас, и будете брошены туда, где скрежет зубов и тьма вечна и так далее. То есть вообще речь здесь не о том, как выйти замуж. Речь в этом, хоть история и свадебная, но она вовсе не об этом. Она о том, чтобы мы в последнее время понимали, и бодрствовали в том, что и знали, для чего нас сюда Бог призвал, какое мое призвание, это четвертая неделя про лайфа, какая моя миссия, какое мое предназначение, как мне это найти, как мне это реализовать в своей жизни. И этим мы тоже прекрасно занимаемся всю четвертую неделю, потому что время коротко. И даже если вы вдруг не выйдете замуж, а вдруг Иисус завтра придет, вот кто знает. А мы только занимаемся тем, что мы сидим и страдаем. О, Боже мой, ты бедная и несчастная, мне уже целых 33. Да неважно, сколько тебе, бодрствуйте, чтобы просто иметь эти вечные ценности, которые Он для нас приготовил. Ну что, дорогие, я вас обнимаю крепко. Люблю, рада, что мы с вами провели этот прекрасный эфир вместе. У нас осталась ровно одна минута. Я его завершу раньше, чтобы его сейчас сохранить и обязательно выставлю на YouTube-канал, который называется Махмудовы. А если вы смотрите на YouTube это видео уже в записи, тогда находите меня скорее в Instagram. Мой ник 365, нижнее подчеркивание «Respect». И там каждый день у нас интереснейшие посты о том, об отношениях, о любви, о самооценке, обо всем, что нужно знать и до свадьбы, и уже во время. Спасибо вам большое, прекрасный эфир, всех обнимаю, до связи!